Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12:06 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный психолог». У нас в гостях Елена Соловьева, психолог. Елена, здравствуйте.
Добрый день всем.
В ближайший час будем обсуждать тему эскапизма или бегства от реальности. Будем разбираться, что это такое. Наши координаты для ваших вопросов. СМС-портал +7 925 888 88 94 8. Телеграмм говорит МСК-бот. Прямой эфир, если успеем. 7373948, код города 495. То на ваш вопрос сможем тоже там ответить. YouTube-канал «Говорит Москва», присоединяйтесь и пишите тоже ваши вопросы. Лен, что такое эскапизм?
Термин такой, образован он от слова «escape», «сбежать», да, то есть «эскейпизм», ну, «эскапизм» так его, значит, редуцирует. Да. Это такой прием, такая тенденция нашей психики убегать от реальности. В прошлой программе я говорила, что мы все склонны к созданию некого субъективного представления о мире. То есть мы создаем свой мир и в нем живем. И иногда несколько миров мы создаем и в них живем. Что, в общем-то, является нормальным, если это не приобретает такие гипертрофированные черты. Когда между нашим миром и настоящим миром, как он есть, возникает огромная пропасть. Да? Если эти две стихии сначала очень сильно расходятся, то есть мир, как мы его себе представляем, и мир, как он есть, то есть они сначала расходятся на максимальное расстояние, а потом вдруг сталкиваются, ну, потому что объективная реальность, она всегда себя проявляет, то человек начинает очень сильно страдать, то есть эмоциональные страдания, которые он испытывает, это не передать.
Можно ли сказать, что вот магическое мышление, про которое мы тоже говорили, имеет отношение к эскапизму?
Все виды психологических защит. У нас есть, кстати, эфир один, называется «Психологические защиты», да. Его можно отмотать где-то там назад и посмотреть. Кстати, некоторые слушатели пишут, как искать мой эфир, там над какой-то... Мне, значит, даже присылают какие-то предложения по поводу присвоения чего-то там, РСС чего-то. Я говорю, я, наверное, передам редакции.
Смотрите, мы заходим на сайт «Говорит Москва». Вот я прямо сейчас это делаю. Заходим в раздел «Программы и ведущие». После этого сайт почему-то не очень быстро открывается. В списке программ мы находим программу «Народный психолог». И там есть все наши эфиры. Можете слушать, переслушивать, мотать на ус и становиться психологически более зрелыми.
Вот, соединили мы сейчас всех, да, с реальностью. Да? Да. То есть это делается вот так, в три шага. И, соответственно, кому надо, те найдут эфир про психологические защиты. Там я их раскрываю. И вот это вот самое бегство от реальности – это одна из психологических защит. Да? Психологические защиты, как вы знаете, они у нас бывают, я уже говорила об этом, активные и пассивные. Что это, что такое активное бегство от реальности? Трудоголия, например, какое-нибудь упоротое зожничество, когда мы просто уходим вот в эту, да, в ортерексию.
Да.
Такая серьезная бигорексия, это когда человек просто не вылазит из спортзала. Бесконечное студенчество, знаете, когда человек постоянно учится, учится, это такое вечное студенчество. Это такой прием избегания, но активный. Есть у нас также в нашем арсенале и пассивные приемы избегания. Что такое пассивное избегание и пассивное формирование субъективной реальности? Жизнь в телефоне, жизнь в социальных сетях. Нахождение бесконечно в каких-нибудь компьютерных играх. Зависание в прошлом, жизнь в прошлом или жизнь только в будущем. К эфиру отсылаю синдром отложенной жизни. Да? Какая-нибудь скучная, однообразная жизнь, вот в ней ничего не происходит. Какая-нибудь идеализация партнера или иллюзии на тему партнера. Ипохондрические синдромы, когда человек бесконечно заботится о своем здоровье. Помните, я говорила, и тем самым выдает себе разрешение не жить реальную жизнь. Стремление к одиночеству, невозможность выстроить отношения. Вот это все и есть избегание объективной реальности.
А можно ли сказать, что какие-то хобби или когда мы, например, начинаем примыкать к какой-то группе единомышленников, ну, которые, например, там, не знаю, любят какого-то артиста, либо любят какую-то субкультуру, это тоже избегание реальности?
Здесь очень важный нюанс, вот для того, чтобы все понимали. Во-первых, эти субъективные реальности, мы же их не просто так создаем, но не создала бы природа нам такой механизм, если бы он нам был не нужен. Зачем нам нужна наша субъективная реальность? Для того, чтобы мы черпали там ресурс. Привожу такой пример. Сидит какой-нибудь генеральный директор банка или генеральный директор крупной коммерческой компании в пиджаке, в галстуке, ведет совещание, раздает указания, там, значит, ходит в вышестоящие инстанции, занимается защитой mm-hmm. своего бизнеса, развитием бизнеса. Потом выходит из банка или из какого-нибудь офиса в красивом здании таком офисном, надевает на себя шлем, байкерскую куртку, садится на мотоцикл и едет в клуб байкеров. Угу. Понимаете, вот он меняет социальные роли.
Да.
И вот он ушел в другую реальность. Он ушел туда, где он приезжает, у него там другой совершенно круг единомышленников, потому что байкеры, они бывают разные, там люди разного социального статуса вместе собираются, у них там совершенно разные свои интересы. И вот и когда нет перегиба, когда он понимает, что он в одной социальной роли, он руководитель, в другой социальной роли он муж или там любовник или отец. А в третьей социальные роли. Вот он байкер. У него может быть еще четвертая социальная роль быть, например, сына, да, заботливо, пятого и так далее. И вот когда нет перегибов, когда у него это все гармонично, в этом случае эти все субъективные реальности, потому что ни одна из них не объективная. Мы так устроены, да, мы всегда находимся в плену своих представлений о мире. Сейчас я объясню, как это работает у нас. В этом случае все хорошо, потому что мы там черпаем свой ресурс. Когда нам это начинает вредить, когда мы туда уходим с головой, когда мы с головой уходим в какое-нибудь запойное киномания, бесконечное запойное просматривание сериалов, бесконечное запойное книгочтение. Вот человек просто уходит в эти книги, в какой-нибудь там Толкин, как вот всяческие там аниме и так далее. И он просто начинает, вот у него все фантазирования начинаются на эту тему. Он начинает подстраиваться настроениями вообще под эту тему. То есть, когда происходят вот такие перегибы, это значит, что наша психика не справляется с тем, что есть здесь в реальном мире. И ей все время нужно куда-то уйти. Но она там черпает уже не ресурс, и возвращается, а она там застревает, то есть она вернуться уже и не хочет.
Ну, то есть эскапизм возникает, потому что наша психика не справляется, да?
Да, потому что ее адаптивные механизмы где-то в возрасте от 3 до 18 лет не созрели. То есть проще всего, вот смотрите, мы вообще, в принципе, должны все время эволюционировать, да, то есть почему мы начинаем применять этот прием избегания от реальности? Потому что реальный мир, что он заставляет делать? Он заставляет нашу психику ежеминутно в режиме 24/7 каждый день адаптироваться к реальности. То есть эволюционный процесс, он не заканчивается никогда. Да? Но мозг так устроен, психика инертна. Это требует огромных энергетических затрат, это требует огромного количества переживаний и вообще жизненной активности. И поэтому для того, чтобы это количество энергии сокращать, для того, чтобы активности сокращать, мозг лучше убежит какую-нибудь вымышленную реальность, да. Ну, придумает себе что-нибудь, да, чем начнет решать задачи, которые ставит реальный мир перед ним.
А как вообще проявляется еще эскапизм? То есть именно вот когда мы фантазируем, что-то себе придумываем, либо есть еще какие-то признаки?
Ой, вот, например, классический пример. Представляете, только узнала, у него ведь уже 10 лет вторая семья. Как он так мог? Не замечала, как-то не замечала. Куда ты убегала все эти 10 лет? Как ты могла не заметить, что у него все эти 10 лет вторая семья? Да, вот он классический пример. Да, или когда человек придумывает себе вымышленную любовь, ну, то есть влюбляется в какого-то далекого партнера. Или тогда, когда человек недоволен своей работой и недоволен зарплатой, которую он получает, но он не может пойти с руководителем поговорить о том, что ему нужно повышение, он не может совершить какие-то действия, чтобы перейти на должность какую-то в другую компанию. И он сидит и тихо начинает ненавидеть свою работу. Вот он сбегает от реальности.
А почему он не пойдет и не попросит повышение?
Потому что
прибавки?
Работают установки. Вот смотрите, откуда у нас вообще появляется самая наша первая реальность? Вот мы рождаемся, откуда мы рождаемся? Мы рождаемся из мамы.
Да.
Да, каждая личность рождается из мамы. И первая реальность, с которой каждая личность сталкивается, без исключения, это реальность родительского мира. Первые 3 года мы живем в реальности родительского мира. С 3 до 18 лет мы начинаем постепенно сталкиваться с объективной реальностью, сначала через детский сад, потом через школу, потом через взаимодействие со всеми остальным окружающим миром. И вот в этом возрасте наши адаптационные механизмы психики самые подвижные, ну, то есть самые мягкие. Мы гораздо быстрее приспосабливаемся к тому, какой реальный мир неидеальный, жестокий и вообще колкий, в возрасте именно молодом. Вот если мы там, в этом промежутке от 3 до 18 лет, все эти адаптационные истории не прошли, не столкнулись с этим, опыта у нас мало. Когда мы вырастаем, наши адаптационные механизмы, они как бы черствеют, и нам очень тяжело начинает становиться принимать то, что есть в реальности. Вот если ты не прошел, не научился, условно, до 18 лет первому взаимодействию с противоположным полом, что это такое для мальчика-девочка, для девочки-мальчик, да, и что это такое первые взаимоотношения. И влюбленности, да. И прикосновения, и как это может быть приятно, и как это может быть больно, и как это может быть по-разному, и какие эти мальчики бывают или девочки разные. Вот если ты до 18 лет, ну, край до 20, это не понял, то когда тебе 35, ты сталкиваешься с огромным внутренним сопротивлением уже из установок, с которыми ты живешь. А установки, они чем обладают, каким правилом? Любая установка стремится себе, ну, в себя доказать. Угу. Да? То есть все установки, с которыми мы живем, мы все время бессознательно ищем им подтверждение. Условно, если человек бессознательно уверен, что он не достоин большой зарплаты, то есть никогда ему не быть богатым, он все время будет стремиться к низкому доходу или к бедности. Бессознательно. Ну, головой он будет говорить, нет, я денег-то, конечно, хочу. Но жить он будет таким образом, что он этих денег не получит никогда.
Типа, я этого не достоин.
Ощущение, установка такая.
Установка.
Или у женщины, например, установка, что она не будет счастлива в личной жизни. И тогда у нее будут все мужики-козлы. И попадаться такие будут. Она действительно будет постоянно получать подтверждение тому, что она несчастлива. А
нужно как-то перестраивать свой образ мышления, по-другому проецировать свои мысли.
Работа с установками – это вообще, ну, основная задача психологического процесса, психотерапевтического процесса, когда человек приходит. Потому что установки, они это, ну, это прям вот очень-то встроенные программы. Да, которые увидеть нам практически невозможно. Мы делаем какой-то вывод, и мы распространяем этот вывод на весь мир. Вот так работает установка. То есть мы сделали какой-то вывод о жизни.
Да.
Из пункта А в пункт Б я могу вот таким образом попасть. И мы вот этот вывод распространяем абсолютно на всю жизнь. А это не так. Жизнь настолько многогранна, и жизнь, она разная. Эрих Фромм, есть такой социолог и психотерапевт, и психолог. Угу. Он такая масштабная фигура. Он после Фрейда анализировал труды Фрейда. Он написал книгу. Называется она «Бегство от свободы». И в этой книге он выдвинул такую философскую и мощную экзистенциальную теорию вообще, почему у нас возникают вот эти субъективные миры, почему они отличаются от объективной реальности, почему мы к этому стремимся. Потому что сам по себе мир, огромный, масштабный, всемогущий, и просто-напросто его невозможно объять, а человек маленький, слабый и, ну, фактически ничтожный в сравнении с этим миром.
Песчинка.
Да. И у человека именно от ощущения своего вот этой вот беспомощности, да, бессознательной беспомощности, есть два пути. Либо раздувать свою жизнь до масштабов мира, то есть сделать ее яркой, насыщенной, значит, всесторонне развитой, с большим количеством контактов, с большим количеством возможностей. Либо сужать этот мир до своих размеров. То есть он как бы берет и вот мир сужает до размеров своих представлений. Им одни люди, они выбирают первый, ну, в зависимости от того, как они воспитаны, первый вариант, другие люди выбирают второй. Самое главное, что еще Эрих Фромм в этой книге написал, что очень сильный разрыв между реальностью – это патологично всегда, очень сильный разрыв, потому что самая крайняя дезадаптивная форма вот иррациональной реальности – это шизофрения. Это когда человек уходит в другой мир, и в настоящее вернуться он уже не может, только на препаратах.
Игорь Владимирович пишет, так я думал, люди, которые погружаются в мир кино, они бегут от реальности. Я еще добавлю, а вот люди, которые еще погружаются в мир книг, как вы говорили, получается, они бегут от реальности, правда? Это вот.
Смотрите, тут надо проанализировать, да. Какие книги они читают. Смотрите, потому что если я так скажу сейчас, а сидит какой-нибудь редактор в издательстве, который вынужден по работе читать каждый день и не по разу, да, и он редактирует книги, он скажет, никуда я не бегу, это часть моей работы, и это будет действительно так. А вот когда люди выбирают именно книги, которые уводят в другую реальность. Все виды фэнтези, все виды каких-то там вот этих вот мистических детективов.
Детективы, да, триллеры.
Когда мы туда стремимся, когда там не по-настоящему, когда там вообще не похоже на настоящее, вот когда мы туда стремимся, да, то есть они такие сказочные миры выбирают, то мы должны понимать, от чего у нас вообще могут возникать эти защитные реакции. Первое, это, как я уже говорила, свойство психики, то есть человек настолько не адаптивен к современному миру, что он будет все время пытаться моделировать иррациональную реальность вот для того, чтобы ему было покомфортней. Второе, это тогда, когда наша психика как стресс-ответ, как ответную реакцию на перегруженность. То есть она уже не может, она так устала от того, что в реальном мире она проживает, эта психика, что ей требуется куда-то уйти.
Переключиться, да?
Да, и человек понимает, что если он осознанный, он понимает, что вот сейчас я должен уйти в какую-то субъективную реальность, да, в какой-то вымышленный мир, угу. для того, чтобы получить там ресурс. Вот там отдохнуть в своем вымышленном мире, для того, чтобы потом вернуться в реальность и в реальности опять жить свою настоящую жизнь. Угу. Но так ведь думают далеко не все, только осознанные, да, оттерапевтированные люди. И то у людей, которые приходят в психотерапию, у них постоянно включается сопротивление на реальность, которую подсвечивает психотерапевт. Они сидят и спорят, он говорит, нет, это не так. Нет, я уверена, что он мне не изменяет. Или я уверена, что он мне изменяет.
Но это
почему?
Способ защиты.
Потому что тот же самый Фром да. сказал, что вот эта вот наша придуманная реальность, она бывает сказочной. Ну, знаете, это как тогда, когда мы создаем себе мир розовых единорогов да. в своей голове. А бывает еще и невротическая, да? То есть угу. тогда, когда мы создаем мир, в котором нам как бы все время плохо. Ну, то есть мы представляем все хуже, чем оно есть. Это называется... невротическая реакция, да, то есть в мир неврозов уходим. Поэтому здесь нужно всегда смотреть, какие книги человек читает, и самое главное, влияет ли это уже на качество его жизни. То есть когда он уже предпочитает не сделать отчет, или не сходить на встречу с друзьями, или не делать какие-то домашние дела, которые уже необходимо сделать, или даже не пойти на работу, или даже, не знаю, отказаться от чего-то, ну, значимого для себя, для того, чтобы почитать.
Или посмотреть фильм
или
какой-то.
Или посмотреть фильм, или mm-hmm. играть в компьютерную игру ночь напролет, а утром ему нужно идти на работу, он знает об этом, он все равно или она всю ночь играют, mm-hmm. в этом случае мы уже говорим о том, что это уже человек прям ушел. Mm-hmm. Потому что уход в субъективную реальность, он идет рука об руку с аддиктивным поведением, с зависимостями.
Да, то есть это алкоголизм, да?
В том числе. Ну, потому что mm-hmm. все зависимости – это в чистом виде уход от реальности, в mm-hmm. чистом виде.
А кто вот вообще чаще всего подвержен созданию субъективной реальности?
Прежде всего, это дети и подростки. Им по возрасту положено, они только в субъективной реальности и живут. Mm-hmm. Дети, они, в принципе, живут только в выдуманном мире. Они все время себе придумывают, как они разговаривают с игрушками, как они побеждают каких-то негативных героев, как они сражаются со своими страхами, как они лучше, чем они есть. Детям это положено, так развивается творческое воображение. А подростки, они через ложь очень часто проецируют параллельную реальность через ложь, когда они обманывают. Знаете, есть такие подростки, которые прям что-нибудь врут про своих родителей. Например, что у них родители какие-нибудь богатые или вот, ну, могущественные, да, а на да. самом деле это обычные люди. Или наоборот, там, например, они могут сказать, это мне не родной отец, это просто я, мама, когда вышла замуж, уже была беременная. То есть они рассказывают, и проверить вроде как окружению это нельзя. То есть они как бы отказываются от родителей. То есть подростки очень часто создают вымышленную реальность через ложь. Да? Ложь, как мы говорим, не является патологией, пока она не переходит определенные границы, да? Когда человек просто уже теряет сам связь, да? Теряет сам логику, где он наврал, а где на самом деле правда.
Получается, что они стесняются своей реальной жизни?
Они не могут ее принять, да? Да. То есть невозможность принять реальную жизнь ведет к тому, что человек уходит как бы в другую жизнь. Угу. Кто еще подвержен? Люди творческих профессий, у которых очень развито творческое воображение. Программисты очень сильно подвержены, потому что они постоянно имеют дело с, как это называется, ну, вот с искусственной вот этой вот реальностью.
Интеллектом, да, с цифрами.
То есть они уходят вот в эту, да, цифровизацию, и они поэтому тоже очень сильно подвержены. Но также и врачи, и силовые структуры, и военные, вообще все. Любой mm-hmm. человек, это, еще раз говорю, это может быть либо свойством психики, либо это может быть перегрузкой нервной системы.
А взрослые тоже подвержены?
Да, очень часто. Ну, mm-hmm. вот в психологию, все, кто приходит, доходит до терапии, как правило, сталкиваются с тем, что они все-таки простроили себе какой-то мир, mm-hmm. который никак не соприкасается с реальностью.
Антик пишет, квантовая физика прямо утверждает, что познание мира невозможно и всегда будет неопределенное знание. Психопаты – это как раз те, кто думает, что живут полной насыщенной жизнью, понимая реальность.
Нет, на самом деле не так физика говорит. Нету там вот прям такого убеждения. Смотрите, вот это тоже человек подтверждает свою установку. Он читает книгу и находит там подтверждение угу. как бы, ну, тому, угу. что он хотел бы найти, да, какое подтверждение. Потому что действительно реальность понять невозможно, и действительно появляются постоянные какие-то гипотезы, угу. которые все, значит, там доказывают или, наоборот, развенчивают. И действительно есть такая гипотеза, что в какой-то там далеком будущем выживут только шизофреники, потому что психика не может перенести вот той агрессивности внешней среды, которую эта внешняя среда нам предлагает.
Не справляется.
Да, а шизофреники, они в своей реальности находятся, и поэтому они выживут, а все остальные вот здоровенькие умрут.
Жанна пишет, здравствуйте, я всегда, заметьте, всегда, когда начинаю думать о чем-то, погружаюсь в тему, как будто в другой мир и не понимаю, где грань с реальностью. Даже не слышу, если ко мне обращаются. Это болезнь?
Я не знаю, я же с вами не разговаривала. Если бы я с вами поговорила несколько раз, я бы могла сказать, есть у вас, действительно ли стоит тревожиться о том, что это болезнь или не стоит. Mm-hmm. А здесь, где нужно увидеть, смотрите, где грань, когда можно понять, что вы действительно с реальностью разорвались. Это вот это ощущение, я недоволен своей жизнью, я считаю, что я достоин большего. Я считаю, что я должен жить как-то по-другому, гораздо лучше, но живу я почему-то плохо, по ощущениям. По ощущениям. То есть вот это страдание из-за того, что я все время недополучаю того, что я должен получить, того, что мне причитается, вот это страдание, это говорит о том, что ваши собственные представления о мире, читайте вашу реальность, и объективная реальность, настоящий мир, они разошлись. И вот это вот ваше эмоциональное страдание, оно вам подсвечивает. Вот когда вы их начнете соединять, а как это соединять, я расскажу, наверное, уже в следующей, части, да, во второй, да, части. Сейчас мы немножечко, может быть, еще про фантазии и мечты поговорим. Давайте. Потому что это очень сильно связано. Mm-hmm. А потом я уже расскажу. И вот когда вы начнете их соединять, степень ваших страданий будет существенно уменьшаться, а жизнь улучшаться. Mm-hmm. Есть такой механизм, называется дезадаптивные мечты или дезадаптивные фантазии. Это то, что отличает людей, которые склонны к тому, чтобы уходить в параллельную реальность, от людей, которые склонны к тому, которые стремятся к тому, чтобы в реальности удерживаться, в объективной. Дезадаптивное фантазирование – это тогда, когда человек все время о чем-то как бы мечтает, угу, но эти мечты никогда не сбываются. Потому что чем отличается мечта от фантазии? Чем отличается мечта от фантазии?
Так.
Мечта – это наше жизненное устремление, наше бессознательное жизненное устремление. А фантазия – это просто продукт воображения, который в жизни никогда не станет явью. Понимаете?
Тонкая грань такая.
То есть, когда вы о чем-то мечтаете, вот это очень важно, мечты, угу, – это дорога к тому, чтобы соединять ваши субъективные и объективные миры. А дезадаптивные фантазии, это когда вы фантазируете на разные темы.
Но
на тему личной жизни,
никак,
на темы карьеры. Но вы в реальности, ничего не происходит для того, чтобы это осуществлялось.
Угу.
То есть человек сидит и фантазирует, как я буду сказочно богат, какие хоромы я себе тогда купил, наверное, машину дорогую
сейчас как
сразу
заработаю
купил.
Где-то денег.
Или как я однажды встречу вот принца. Я сначала буду сидеть в темнице с косой на улице, а потом добрый молодец мимо меня пройдет, и это будет сразу тот самый мой, угу, герой-защитник, с которым я буду жить долго и счастливо и умру в один день. Вот когда вот такое происходит в голове, а люди очень часто только так и мечтают, то есть им кажется, что они так мечтают.
Ну, а можно ли сказать, что вот эти люди, у них нет никаких действий, да, относительно своей жизни?
Ни
вот
одного.
Они сидят в своей панельной однушке где-нибудь на Выхино, не выходят, да, и думают, что все-таки они где-то встретят этого принца.
А ну, вот они сидят в какой-нибудь съемной квартире и мечтают купить собственную.
Да.
Да. И ни одного действия не происходит для того, чтобы хоть как-то приблизиться, хоть на один шажок к покупке этой квартиры.
Угу.
Она мечтает или он мечтает, что будут отношения, будет яркий секс, будет счастье, будет все вот это вот сопутствующее, скажем так. Но ни одного действия человек не делает. Он только об этом фантазирует и может об этом резонировать. Говорить.
Но,
вот
может быть,
вот
он направляет запрос во Вселенную, как скажут классики.
Да, это и есть, да, выстраивание параллельной реальности, направление, да, запроса во Вселенную.
Да.
Потому что, повторюсь, мечты, они супер важны. Угу. Это отражение нашего бессознательного. А дезадаптивные фантазии, они вредны, потому что они стремятся увести человека от того, что ему на самом деле нужно делать.
Но
это как раз защитный механизм.
Ну, то есть мечта – это если бы я, например, захотела встретить принца и что-то для этого делала. Да?
Но не что-то, а совершенно конкретно и много вы должны делать для того, чтобы встретить, ну, не принца, да, а человека, с которым вы будете счастливы. Потому что, чтобы встретить принца, вам надо быть принцессой.
Это очень интересно.
Да.
Друзья, у нас сейчас новости на «Говорит Москва». Затем мы вернемся и продолжим обсуждать тему эскапизма.
Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
12:36 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. В гостях у нас Елена Соловьева, психолог. Обсуждаем сегодня тему эскапизма. Разбираемся, что это такое. Простыми словами, это бегство от реальности. Да.
Да?
Наши координаты, друзья, если есть вопросы, смс-портал +7 925 88 88 94 8, телеграм говорит МСК-бот. Лен, вы хотели закончить мысль, да, которую мы начали в первой части нашей,
да,
программы.
Да, я говорила про разницу между мечтами и фантазированием.
Да.
потому что фантазирование — это, по идее, один и тот же механизм, но когда мы мечтаем, мы фантазируем. Только разница, что когда у нас есть мечты, это дает нам некую устремленность, да, то есть некая цель у нас появляется, и мы к ней начинаем идти. А если это так и застревает на уровне фантазии, то это просто вот, ну, такой беспочвенный абсолютно продукт воображения, который только отвлекает нас, то есть не приносит нам, в общем-то, никакой пользы.
А как все-таки серьезно относиться к мечтам и сделать так, чтобы мечты стали реальностью?
Во-первых, принять, что мечты вообще, наши детские особенно мечты, они во взрослом возрасте супер важны. Почему? Когда я разговариваю со своими клиентами, задаю им такой вопрос. Вот вспомните, о чем вы мечтали, когда вам было 5-7 лет. Очень многие люди, ну, они либо вспоминают какую-то банальщину, я хотела быть космонавтом, я хотела быть балериной, что-нибудь такое, ну, то, что у них осталось в памяти. А основная масса людей просто не помнит. То есть они не помнят то количество меч, которые были, когда психика была еще не загружена, то есть она еще не столкнулась с первыми мощными фрустрациями внешней среды. Следующий вопрос, который я задаю, а как родители относились к вашим мечтам? То есть они о них знали, то есть вы их рассказывали с родителям или не рассказывали, они их поддерживали или они их подавляли, потому что бывает разное. Бывает, что родители действительно видят дар в своих детях, потому что в мечтах проявляется дар, одаренность. Видят этот дар, и они начинают его поддерживать, а другие начинают подавлять и говорить, ну, знаете что, артистизм не профессия, будешь финансистом, да?
Серьезную профессию получишь сначала?
Да. Вот это вот все тебе не надо, иди туда, куда нужно. И когда мы вырастаем, когда мы становимся взрослыми, там, после 30 лет, было бы неплохо вспоминать, что это были все-таки за мечты, и если мы не можем их исполнить вот прям так, как мы о них мечтали, да, но если вы хотели быть, там, я не знаю, спасателем, а вы уже работаете экономистом, то вы не можете, да, сейчас стать спасателем, но спасать кого-то вы можете, да, например, там, заниматься благотворительностью или волонтерской деятельностью. И, в общем-то, осуществить эти мечты – это очень важно. Почему? Потому что тот же Эрих Фромм, он говорил, почему человек еще склонен уходить в иррациональную реальность, то есть в выдуманную реальность, в придумки. Потому что какая-то из его субличностей не находит реализации в этом мире, но она очень мощная. Очень мощная. То есть какая-то субличность наша внутренняя, а субличностей у нас очень много, да, и вот кто сейчас думает, что я несу какую-то там чушь или говорю как что-то непонятное, ну, потратьте время, зайдите в Яндекс, разберитесь, что такое личность, как она устроена, или просто поверьте на слово. Вот когда у нас есть субличности внутри, наши собственные, очень мощные, но не проявленные, это всегда будет вести к тому, что мы будем пытаться уходить от реальности. Ну, потому что в этой, в объективной реальности мы никак не можем проявить свое творчество, свое желание помогать, свое желание проявляться, не знаю, писать, танцевать, еще что-то делать.
Ну, а что делать, если, например, у нас в детстве были какие-то мечты, желания, да, мы чего-то хотели, но рядом с нами были родители или кто-то нас окружал, кто говорил, что мы, у нас это ерунда. Не получится, ерунда.
Мечтательность – это минус.
Да.
Это минус, так позиционируют очень часто в системе воспитания, а потом мы вырастаем, и мы не понимаем вообще, как ставить цели и как их достигать. Ну, во-первых, как правило, нужно определить, что это были за мечты, и дальше нужно сделать эту мечтой фактически целью. Ну, то есть немножечко заземлить вот эту вот такую мистическую значимость мечты, заземлить. Например, вы хотели бы петь. Ну, вот, например, вы в детстве мечтали, вам нравилось петь, но в кружок по пению вас не водили, ни в каком хоре вы не пели, и, в общем-то, жизнь ваша никак с пением не связана. Но вы можете сейчас ходить и брать уроки пения, вы можете петь в караоке, вы можете петь дома, вы можете как угодно проявлять эту свою мечту, пусть не в том, не в идеальном виде, да, в котором, ну, может быть, вы мечтали в детстве, стоя на сцене, как Алла Пугачева, с красивым таким блестящим шлейфом, и петь, значит, с начесом на голове какую-то песню, а все вам хлопают. Вот так вы, возможно, не можете. Хотя, если вы будете готовы вложиться несколько лет действительно в свой голос, если вы будете готовы сами себя продвигать и продюсировать, потому что сейчас существуют площадки, где ты можешь заплатить деньги, выйти и петь в любом крупном ресторане, да, и так далее, и тебе еще будут хлопать. Поэтому если вы будете готовы построить вот такой вот путь мечты, дорожную карту мечты, хорошо звучит, путь мечты, то в этом случае вы ее реализуете практически в том виде, как она у вас была в детстве. Что вы получите в этом случае? Мечта – это просто невероятный энергетический источник. Когда вы начнете реализовывать свои мечты, вы просто увидите, насколько сильно увеличится количество энергии у вас, потому что нереализованные мечты – это так же, как незакрытые гештальты. Они очень сильно воруют силы человеческие, да, и влияют на состояние усталости и отсутствие интереса к жизни.
А как не распыляться, если у нас много историй, о которых мы мечтаем?
Надо их всех написать и со всеми потихонечку взаимодействовать. Вы будете сталкиваться с внутренним противостоянием. То есть, условно, вы будете начинать, стать, ну, вы хотели стать балериной, например, да, но вы понимаете, что уже на сцену Большого театра и вообще никакого театра вы не попадете. Но вы можете пойти в балетную студию, купить себе, значит, там пуанты и пытаться это делать. И вы будете вступать во внутреннее сопротивление. Mm-hmm. Там ваше сопротивление будет примерно такое. Ты толстая, у тебя на это нет времени, это дорого, это вообще все не имеет никакого значения. Вот через это сопротивление нужно пройти. Проходит мы через него обычно в терапии таким способом. Когда оно достигает максимума, я говорю, брось это сейчас, перестань это делать, но потом обязательно к этому вернись. Угу. То есть даешь себе паузу, перестаешь это делать, а потом обязательно к этому возвращаешься. Вот это прямо шаг к реализации мечты. Ни в коем случае нельзя бросить навсегда, нужно вернуться. И ни в коем случае нельзя заставлять себя, когда ты уже максимально сопротивляешься.
Мне кажется, да? Еще когда вот такие вот фразочки, зачем тебе это нужно, брось, это голоса наших родителей, да, и нашего окружения.
Во-первых, это абсолютно точный знак, вот mm-hmm. когда вы слышите такие фразочки. Да. Тебе это зачем нужно, это
Но полная ерунда, куда ты?
Да. Это самый яркий указатель, вот вам туда и надо. Вот это самый яркий триггер. Если только вот такое происходит, вы говорите, о, точно, мне вот прям туда, спасибо вам, уважаемое окружение. Да? Получается, это первое. Второе, есть такое правило еще, оно одно, оно терапевтическое. Mm-hmm. Боишься, но делаешь. Оно немножко погрубее звучит, но я не могу это слово произнести в эфире. Ты должен бояться, но делать. Потому что мы, каким образом мы вообще управляем реальностью, каким образом мы соединяем наши миры? Только через действия. Только если мы ничего не делаем, если мы только мечтаем, мы идем в дезадаптивное фантазирование.
Про это мы говорили,
мы обязательно должны в действиях совершать вот хоть маленькие поступочки, но мы должны совершать для того, чтобы приближать себя к результату. Еще одно правило. К мечте, вот если вы действительно знаете уже список своих мечт из детства, не идут в одиночку. Вот у меня была в детстве мечта, я мечтала завести себе сколько я хочу животных, мне не разрешали. Ну, то есть они разрешали, родители
часто
разрешали.
Часто такая история, да.
Но я-то хотела всех спасти, всех собак и кошек мира, а мне разрешали только очень маленькое количество в доме держать. А сейчас я себе это разрешила. Вот это мой путь к мечте. Угу. Когда мне задают вопрос, зачем тебе такое количество животных, я говорю, слушайте, вы понять не можете, у вас же не было в детстве такой мечты. А я, если не буду этим заниматься, я лишу себя возможности получать большое количество ресурсов и энергии. Поэтому вам не понять, мне понять.
Всё. Реализация мечты – это получение ресурса и энергии,
да,
в первую очередь.
Да, это прямо тот самый вот этот вот источник, знаете, открывается.
Жизненная сила, да.
Да, открывается просто портал в ресурсность, угу. Да, ну, скажем так, ведическим языком.
Да.
К мечте не идут в одиночку, нужна помощь. Для того, чтобы у вас ваша мечта была реализована, вы должны найти кого-то, кто вас поддержит, потому что все остальные будут сопротивляться. Вам всем все будут говорить, вам это не надо.
Но
они все будут
ты,
пальцем
да.
у виска крутить, да, да, и вы им будете казаться странненькими. Поэтому вам нужна поддержка. Поддержкой кто может быть? Ну, какой-то друг, который к вам действительно реально нейтрально, дружественно настроен. Поддержкой может быть комьюнити, где вы также находите своих по интересам, как с байкерами, вот как я говорила, да, для них вот это все важно. Или там есть такие комьюнити, которые действительно там занимаются волонтерством, которые занимаются приготовлением пищи, да. которые занимаются разными интересами. Может психотерапевт стать абсолютно такой поддержкой, которой мы, психотерапевты, всегда говорим, следуйте за мечтой. Мечты должны исполняться. В этом их смысл, в этом их предназначение. Их ни в коем случае нельзя подавлять. Подавленные мечты будут вести к тому, что вы все время будете пытаться создавать параллельную реальность, но хоть где-то себя посчастливее чувствовать, да, чем в реальном мире. И обязательно, если ваша цель очень амбициозная. Ну, например, ваша мечта – это купить квартиру в Москве какую-нибудь красивую. Или переехать за границу и выйти замуж там, ну, за какого-то человека. Вот, ну, прямо амбициозная мечта. Да, вот сложно к ней, в один шаг к ней не прийти. Вот так вот, как с пением, с пуантами или, там, я не знаю, с волонтерством, не получится. Гораздо сложнее. Тогда эту большую цель нужно разделить на много-много маленьких шагов. И обязательно все равно идти этими шагами.
Ну, можете привести пример? Вот мы хотим что сделать? Купить квартиру в Москве.
Да. Для этого нужно обязательно... Ну, первое, что нужно сделать, вам нужно увеличить свое благосостояние. Это первый шаг. И это нужно сделать. Боитесь вы говорить с начальством о повышении зарплаты? Не боитесь. Надо вам переучиваться для этого? Не надо. Надо переходить на новую работу? Не надо. Это все становится неважным. Это все надо. Да.
Надо все.
И
да.
вы через этот дискомфорт должны будете пойти. Вот где вы будете встречать гигантское сопротивление и желание уйти в иррациональный мир и сказать, да, Зачем?
Да
это?
Я посижу на сайте Циана, да, просто полистаю объявление, посмотрю и закончу на этом.
Я не буду откладывать там по 20 тысяч в месяц, да, я не буду искать дополнительные подработки, я не буду отказывать себе в каких-нибудь импульсивных покупках, я не буду искать какого-нибудь партнера, который мне поможет с этим справиться. Я ничего не буду, я не буду изучать варианты. Я ничего не буду делать, я буду просто об этом фантазировать. Вот, пожалуйста, вы уже ушли в дезадаптивные фантазии.
Костя Измитина пишет, я в детстве мечтала быть бизнесменом, наверное, в итоге стала, теперь слежу за желаниями своих детей, чтобы потом подсказать. Это хорошо, мне кажется.
Ну, это здорово, да. Если вы следите за желаниями своих детей и их поддерживаете, и даете им возможность пробовать. Потому что, конечно же, где, если не в детстве, человек может понять, что ему он на самом деле хочет, а что ему, ну, в общем-то, он пофантазировал, понял, что это никак не соприкасается с реальностью, да? Ну, никак. Да. Ну, вот он думал, это вот так, а это оказывается... Он думал, что быть суперменом – это легко, оказывается, это больно. Суперменов же все время бьют, они же все время рискуют своей жизнью, они же все время должны...
Расплачиваться за свои суперспособности.
И оказывается, что это больно. Это, оказывается, когда по телевизору люди друг друга бьют, им не больно. Они встают, это они такие супергерои. А в реальной жизни это очень больно. Угу. И мальчик может принять решение, он остается с этой мечтой или он из нее выходит.
А можете какой-нибудь фильм посоветовать, который бы по этой теме был?
Вот для того, чтобы понять, как вообще формируется нас, именно параллельная реальность как стресс-ответ, я бы рекомендовала такой фильм, который называется «Талли». Я его женщинам рекомендую, Талли? Он женский. Да. Там Шарлиз Терон играет, и значит, там сюжетная линия такая. Женщина имеет несколько детей, и она очень устала от материнства. Ну, устала вот в таком в классическом рутинном смысле. И ее голова, она начинает придумывать параллельную реальность. Вот к чему это привело, можно посмотреть там. И, кстати, вот «Я же материнство», такое «Я же материнство», галимое увлечение, такое оголтелое детьми, это же тоже уход в параллельную реальность, потому что, как правило, такие жизненные компоненты, как саморазвитие, карьера, да, взаимоотношения с противоположным полом, вообще нахождение вот в каких-то реальных жизненных ситуациях, не касаемых детей, это у женщины сразу начинает автоматически западать, но зато вот материнство там начинает все цвести и пахнуть.
Ну, то есть, когда какой-то перегиб, да, когда мы чем-то очень сильно увлекаемся.
Разбалансировка, скажем так, получается.
А Виталик пишет, а если у меня мечта дом на колесах, а пассивный доход и путешествовать по России, но все сопротивляются, как эту цель разбить на части?
Вот если все сопротивляются, так и нужно принять. Все и будут сопротивляться вашей мечте, потому что она, во-первых, не их, и ваша мечта может быть неудобной для других. Во-вторых, ну, смотрите, он меня спрашивает, как разбить на части. Сколько стоит дом на колесах? Дом на колесах стоит столько-то. Что нужно, чтобы создать пассивный доход? То есть у вас компетенции для создания пассивного дохода? Пассивный доход – это тогда, когда вы, особо ничего не делая, да, получаете какое-то вознаграждение за интеллектуальный труд, да, за какую-то работу, которая просто очень дорого стоит, вы на нее мало тратите время, за работу, где не нужно быть привязанной к одной точке, из любой точки мира вы можете эту работу совершать. Если у вас нет таких компетенций, обучайтесь их, вот, пожалуйста, шаг. Смотрите, сколько стоят эти дома на колесах, можете ли вы начать на него откладывать, можно ли его купить в кредит, потянете ли вы это в кредит, может ли вам кто-то помочь с реализацией вашей мечты. Попробуйте для того, чтобы понять. Сначала арендовать такой дом. Попробовать попутешествовать в таком доме в рамках своего трехнедельного отпуска. И посмотреть, правда эта мечта вам откликается? Вы правда, когда сделали шаг ей навстречу, получили энергию? Это реально ваша мечта? Или вы получили только подтверждение того, что это действительно очень сложно и не так уж и хотелось? И поэтому, понимаете, когда мы говорим о том, что мы хотим что-то приобрести, вы ведь не обязательно должны это приобрести каким-то самым сложным путем. Возьмите в аренду и попробуйте. Если вы почувствуете, что это ваше, поверьте, как сделать так, чтобы вы пришли к этому, у вас сразу ваш мозг это придумает.
Шеф Комендор напишет, «Талли» отличный фильм со смысловой нагрузкой, Шарлиз там потрясающе сыграла и прям перевоплотилась.
Ну, значит, мужчинам тоже можно смотреть. Мне казалось, что это только женщины поймут, когда будут смотреть. Но, кстати, вот если мужчина говорит, что действительно смысловую нагрузку и мужчины тоже понимают, потому что там есть действительно мужская фигура, которая очень серьезную роль там сыграла, да, в этом фильме. Есть еще такой прием избегания реальности, который называется, я бы хотела о нем сказать, нажитое равнодушие. Нажитое равнодушие. Знаете, когда людям все равно, что происходит. Что происходит в мире.
Все ровно.
Все равно. Вот все ровно. Это те люди, которые, ну, я не буду смотреть эти страшные картинки в Инстаграм с животными. О, нельзя говорить это слово. Вот в запрещенных социальных сетях. Да. Я не буду смотреть, что там, где происходит там на линиях боевых соприкосновений. Эти новости все не для... Это не моя. Не моя история. Я на дзене. Я на расслабоне. Это называется нажитое равнодушие.
Я
это
новости прямо не читаю.
Это такой прямо термин. Я не вовлекаюсь, да, я не, да. Это все мне все равно. Мне какая разница там до голодающих детей в Африке? Вот это вот такое. Откуда берется это вообще? Почему это? Это ведь не со всеми людьми происходит. Не все люди становятся равнодушными. Есть такая мудрость житейская, да, не бойся кричащего, бойся равнодушного, да, потому что равнодушные люди, они самые жестокие, в общем-то, по природе, потому что они, у них синдром закрытых глаз происходит. Почему такое происходит? Первое, это когда происходит по воспитание по принципу постоянной заботушки, да, такая перезабота. И человеку создаются хорошие условия, то есть родители очень много сил вкладывают в то, чтобы ребеночек жил беспрепятственно, а потом, когда он приходит в реальный мир, он не может, все его адаптивные механизмы не развились, ну, потому что родители очень хорошо о нем заботились и создавали ему вот, ну, как бы такой вот мирок безопасный. И, соответственно, когда он приходит в реальный мир, он вообще не может его воспринимать. Поэтому ему проще на все закрывать глаза. И самое главное, что переживаний, которые несет реальный мир, он вообще не может их чувствовать. Не может, и все. И вторые, это вторая категория людей, которых, наоборот, воспитывают по принципу Золушки или Золушков таких, когда они с маленьких-маленьких лет уже должны выполнять такие серьезные взрослые обязанности. Вот на них прямо, там уже чуть ли не с 7 лет они должны начинать работать, а в 3 года он уже должен там или она помогать маме и мусор выносить,
по
и
дому,
пол мыть,
да.
И старшего, младшего
и
за руку куда-нибудь
да.
там вести и так далее. И вот из таких вот условно Золушек и Золушков тоже вырастают люди, которые в детстве, вот в детстве для того, чтобы им это переживать, вот такой вот тяжелый мир, который им не по возрасту, они все время раздували этот механизм ухода в свою внутреннюю реальность. Раздували, раздували, и когда они вырастают, этот механизм, он у них просто самый естественный. Самый, как бы, автоматически включающийся получается.
А Маргарита спрашивает, а нужно ли детям говорить о плюсах и минусах на пути реализации их мечты?
Обязательно, потому что даже когда мы читаем сказки, помните, когда у нас был эфир про сказки, его тоже можно найти, там ведь в сказках очень важно, правильно, когда мы читаем детям сказки, да, или какие-то детские книжки, там очень важно показывать детям, что единственный закон в жизни, который работает всегда на 1000% из 100, это закон причинно-следственной связи. У любого события, которое происходит в нашей жизни, всегда есть первопричина. И первопричина может находиться не в зоне нашего внимания, а где-то очень далеко, она для нас может быть неочевидна. Но именно эта первопричина, пока она не будет устранена, вот эта цепь каких-то событий негативных, она будет повторяться и повторяться и повторяться. И в книгах, и в сказках очень часто можно увидеть, что когда человечек чего-то достигает, какой-нибудь герой там, да, то он проходит через большое количество препятствий. И если бы он через это количество препятствий не прошел, то хэппи-энда, успешного завершения, не произошло бы. Но есть и такие сказки, которые неправильно трактуются. Откуда, думаете, берутся все вот эти представления, что моя любовь всей моей жизни должна ко мне явиться, вот как тот самый принц, который меня целует. Я лежу такая, вот сплю.
Ничего
вот
не
так.
делаю.
Кто это там? Спящая красавица?
И она тоже.
Да, спящая красавица.
Да, там многие спали.
Я вот так
Белоснежка.
Вот сплю. Да. Да, он ко мне подходит, целует, поцелуй меня
да.
будет. То есть, когда родители такую сказку читают, они не рассказывают девочкам, мамы не рассказывают девочкам, что это сказка не о том, что ты лежишь, спишь, а к тебе приходит принц, а о том, что ты проснешься как женщина только через сексуальный контакт. Когда ты начнешь с мужчиной взаимодействовать через губы и прочее, вот тогда ты проснешься как женщина. Вот какой глубокий смысл в этой сказке, а не то, что ты вот лежи такая красивая, главное, не старей. А он-то, этот принц, всегда найдется.
А как все-таки можно вытащить человека из компьютерной зависимости или ухода в социальные сети?
Тяжело. Значит, как вообще, в принципе, любая зависимость, да? То есть у нас же зависимость, она стоит на чем? Есть еще такой термин, называется поведенческая доминанта. И это поведенческая доминанта, это вот когда человек совершает именно это навязчивое действие, которое связано там либо с химическим, либо не с химическим каким-то объектом. Ну, там, либо с сигаретами, с алкоголем и так далее, либо с компьютерной игрой,
да,
там, шопоголей,
ну,
там, и так далее.
И
вот эта доминанта, она может либо полностью исчезнуть, либо не исчезнуть никогда. Это нужно понимать. Но выход из состояния, он длится, как правило, там, от года до двух. То есть в течение 2 лет человек еще все равно будет испытывать, ну, вот РППшники очень хорошо об этом знают, он будет испытывать, РППшник, тягу к срывам, каким-то качели там вот этим такие, вот да? продуктам, да, еще в течение 2 лет. Потом ему будет становиться сильно легче, но вот эта доминанта, она все время будет присутствовать, она не разрушится полностью. И поэтому, смотрите, если человек ушел в компьютерную игру, и это уже взрослый человек, то первопричина, да, у этого следствия, она лежит ведь где-то далеко в детстве. Или где-то там очень, ну, очень далеко от того момента, когда он начал в эти компьютерные игры уходить. Условно, если это мальчик 19 лет, то первопричину ищите в возрасте там от 7 до 12 лет. Если это мужчина там в возрасте 30-40 лет, первопричину все равно ищите в подростковом возрасте, в детско-подростковом возрасте. Поэтому работать нужно с первопричиной. Все психотерапевты работают с этим.
То есть
таким образом ослабевать. Да. Ну, конечно, зависимость. Угу, если уже у человека есть зависимость именно игровая, когда он там, я не знаю, кредиты берет для того, чтобы там шлемы и эти каски, ну, там, покупать вот для того, чтобы
мечи.
Там играть. Мечи, да, да, в этих играх. В этом случае, конечно, нужно вести.
Жан пишет, у меня мечта построить дом, я его строю уже 5 лет потихоньку, беря кредиты, кредиты выплачиваю, работаю много, а все вокруг только и твердят, продай, зачем тебе это нужно, это так тяжело, а я все равно иду к цели и счастлива.
Ну
от
вот,
этого.
Видите, это классический пример того, о чем я говорю. Когда все говорят, тебе туда не надо, человек туда идет.
А почему говорят,
системой,
кстати?
Маленьких шагов, потому что это не их мечта, потому что опять же, для того, чтобы, как в сказке, для того, чтобы прийти к мечте, для того, чтобы прийти к счастью, ты должен пройти через определенное количество препятствий. И объективная реальность тебе эти будет препятствия создавать, хотя бы даже и вот такими советчиками.
Елена пишет, что вы можете сказать о человеке, который в 74 года решил построить дом, даже начал это делать, никого не слушал, привез рабочих на участок, разметил, начали копать. Это мой отец, и после месяца он умер. Мне очень больно, когда я все это вспоминаю. Мне кажется, что я должна была это предотвратить, и он был бы жив. Как будто бы надорвался, получается.
Нет, вы знаете, у меня такое вообще подозрение на самом деле, что вы ошибаетесь, потому что здесь работает какая-то ваша травма, вот это чувство вины, да, что вы виноваты в том, что папа почил. А у него, скорее всего, как я подразумеваю, было следующее. Когда происходила инволюция, ну, инволюция – это старость. И мне не нравится слово «старость», поэтому я сказала, это инволюция. Есть эволюция развития, инволюция – это регресс. Когда происходит такая вот именно психоэмоциональная инволюция, то есть человек, он предчувствует, что вот-вот уже будет тот рубеж, когда он уйдет. Он может действительно позволить себе делать то, что он никогда не решался. Вот задача наша сделать так, чтобы мы уже лет в 50 дали себе такое разрешение. Вот не тогда, когда мы подошли уже к черте.
Не ставить себе запреты.
Вот когда мы подошли уже к черте, и мы понимаем, вот мы уже совсем скоро покинем этот мир. И только в этот момент мы начинаем что-то делать. А лет в 50, если бы он себе разрешил, ну, то есть когда был гораздо моложе, то в этом случае, скорее всего, он реализовал бы эту мечту и, возможно, даже продлил
Друзья,
бы себе жизнь.
Не теряйте времени. Вот у нас 30 секунд, и вот Костя спрашивает, что младший сын 5 лет решил уже, что будет изобретателем, 3 года читает энциклопедии, конструирует. Мы его поддерживаем, но страшно, что школа может отбить эту тягу к знаниям. Подскажите, как действовать?
Не отобьет школа, потому что семья всегда в гораздо более давлеющий фактор, чем школа.
Время нашего эфира подходит к концу. Как обычно, час пролетел очень быстро. Артем нас благодарит. Спасибо за советы. Так, еще нам написали... А шеф-комендор, кстати, про фильм, который вы советовали, Тали, пишет, что 2 раза его посмотрел. И Виталик пишет, я в детстве мечтал стать десантником, пошел в ВДВ, понял, что это очень так себе, написал рапорт, ну, то есть ушел оттуда. Друзья, у нас в гостях была Елена Соловьева, психолог. Большое вам спасибо за вопрос. Елена, большое вам спасибо за то, что так интересно рассказали о теме эскапизма понятным языком. В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».